Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азатык Медиа. В Mail.ru Азатык KG, Одноклассники Азатык. И наш канал на Ютьюбе Азатык. Скачивайте приложение Азатык в App Store и Play Market. Перекресток на радио Азатык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в это время, как обычно, передача «Перекресток» на радио «Затык». И сегодня эфиры из бишкекской студии веду я, Дюбек Бегалиева, и мой коллега Рыспек Улыхпекулу. Сегодня у нас, скорее всего, будет один из самых, наверное, необычных и веселых эфиров. Не из-за того, что у нас два модератора работают в студии, а из-за того, что у нас в гостях три замечательных молодых человека. Это студенты МГУ, которые приехали посмотреть на Кыргызстан и убедиться... О том ли им рассказывают на их факультетах, потому что все они изучают историю Казахстана, Кыргызстана, и все они учатся на факультете, все они учатся в Институте стран Азии и Африки, в частности, на кафедре стран Центральной Азии и Кавказа. Итак, у нас сегодня в студии Соколовский Иван, Сапрынская Дарья.
Салем.
И Бойцов Илья. Вы уже немножко знаете кыргызский и казахский языки, я так понимаю. Mm-hmm. Пытались общаться тут с людьми?
Ну да, пытались, в общем-то...
Альбетте.
Удивляются люди?
Ну, смотря где. Вот в Туркестане, например, никто особо не удивлялся, даже наоборот, мы как бы говорили по-казахски, и все это воспринимали как должное, смотрели с таким абсолютно стеклянными глазами. Если мы что-то не понимали и пытались переспросить, на нас смотрели как на таких на дурачков.
Нет, ну на самом деле все относятся к нам с уважением, когда мы говорим на родном языке страны. И это очень приятно, потому что люди сразу меняют свое отношение. Так они видят, что туристы, и не всегда нас признают за русских. Вот, ну, может, мы молодые.
Американцы.
А как американцы выглядят, не знаю.
Ну, вы выглядите явно не как наши местные русские, наверное, Рыспек со мной согласен. Вы да, немножко от них отличаетесь.
Ну да, и поэтому, когда мы начинаем говорить на кыргызском там или на казахском, все сразу так удивляются и очень по-доброму к нам относятся. Приглашают в гости даже сразу.
Туркестаном вы называете что?
Город.
Город Туркестан.
Город в Казахстане.
Да. Это в Шымкентской области находится.
Просто я об этом не знала.
Да.
Итак, почему вы выбрали ваши факультеты?
Ну, начнем с того, что у нас один факультет, называется он Институт стран Азии и Африки МГУ. То есть мы учимся в Московском государственном университете имени Ломоносова. Вот. Выбрали мы отделение востоковедения, потому что нам всегда было интересно изучать Восток и историю. Вот Ваня, в частности, всегда интересовался историей Японии, занимался ей долгое время. Я там изучала китайский. Ильюша, он любит вообще просто восточные страны, интересуется особенно музыкой. Вот. И вышло так, что когда мы поступили, нас распределили на кафедру Центральной Азии и Кавказа, чему мы на самом деле рады, потому что это необычно. И в России, к сожалению, к глубокому сожалению, страны СНГ не уделены тем вниманием, которым уделены страны, например, Китай, Япония и так далее. Специалистов очень много, а специалистов по СНГ очень мало. Так что у нас есть плюс огромный в этом.
А почему именно Кыргызстан и Казахстан?
Потому что наше отделение, оно очень маленькое, и каждый год ты можешь выбрать только, к сожалению, один язык. И вот в наш год это был казахский язык, и в год Ильи это был язык кыргызский.
А что вы изучаете о Кыргызстане в МГУ? Как представлена наша страна в учебной программе МГУ?
Вообще занимаемся мы прежде всего языком кыргызским. Это у нас было с первого дня, с первого курса. Мы начали изучать кыргызский язык. Преподаватель у меня отличная, она сама кыргызка, живет в России с 2005 или 2004 года. С ней мы, то есть у меня в группе вот 4 человека, и вот вместе мы начали изучать кыргызский язык. А с второго полугодия, то есть через полгода, мы уже начали изучать историю самого Кыргызстана, начиная с самых древности, самой древности. Вот. Но хотел бы сказать то, что на факультете мы изучаем не только историю Кыргызстана, также мы берем совокупность всех окружающих регионов, то есть как бы комплексно подходим к изучению всех, по сути, стран Центральной Азии, но опять же с уклоном на Кыргызстан. Вот.
А сколько людей у вас учатся?
В моей группе 4 человека, я и 3 очаровашки, девушки. Вот.
У нас 5 человек, да, вот мы вдвоем с Дашей и еще 3 человека.
В общей сложности?
В общей сложности у нас...
Ну, у нас, ну, отделение достаточно маленькое, потому что, еще раз скажу, не очень, как бы, такое развитое направление. Кафедра достаточно молодая.
Ну, интересно, видимо, небольшое вызывает, да?
Не в этом дело.
Просто смысл в том, что сама кафедра, она работает всего с 2005 года, во-первых. Во-вторых, ну, как бы, преподаватели, материалов и так далее, их, они как бы есть, но их не так много, соответственно, то есть программу нужно разрабатывать с нуля, и поэтому... Мы как бы такой первый набор, вот что казахский, что кыргызский, поэтому...
Ну, вы представьте, то есть китаистика начинается там с 18 века, да, а тут только в 2005 году начинают, подумали, что надо изучать эти страны Центральной Азии и Кавказ у нас, соответственно, тоже.
Ну, вот, например, сейчас у нас был набор на азербайджанский язык, и у нас вообще в последнее время в ИСА гораздо больше студентов стало, то есть потому что, ну, очень много рекламируют и по федеральным каналам. И вот как раз уже азербайджанская группа, она довольно большая, по-моему, 10 человек.
Ну, да.
10 человек, да.
Знаете, наш факультет заканчивал Жириновский. Это очень популярно.
Да.
Будем знать. У нас в гостях на радио Затык сегодня студенты МГУ. Ребята, которые изучают Кыргызстан, возможно, даже знают об истории нашей республики больше, чем некоторые наши местные жители. И поэтому нам очень интересно узнать их впечатления, их мнение об этом. Сегодняшний эфир «Перекрёсток» вместе со мной ведет мой коллега Рысбек Улукбекулу. Ребят, скажите, чем вы планируете в будущем заниматься? И когда вообще люди идут на ваш факультет, кем они себя в будущем видят?
Ну, мы, знаете, мыши, гастонуши, мы востоковеды. Это очень трудно сказать, кем мы будем потом. На самом деле, конечно, люди позиционируют себя как дипломаты в будущем, служители там каких-то государственных, чиновники и так далее. Ну, там, например, Песков, тот же самый пресс-секретарь, он закончил наш факультет. Мы надеемся, что мы как-то реализуем себя в научной среде. Вот, Ваня, например, может рассказать мне что-то.
Ну, да, мы вообще как бы основная цель нашей поездки с Дашей – это сбор материалов для дипломных работ. И у меня дипломная работа, в частности, посвящена поиску диаспоры именно в Казахстане. Я собираюсь в магистратуру ехать в Польшу, и вообще я планирую заниматься потом именно научной деятельностью и преподаванием. Вот. И там как бы в Польше, в Познане есть как бы университет, там преподают казахский. Соответственно, так как тоже там кафедра небольшая, маленькая, это открывает довольно неплохие перспективы, потому что направление молодое, специалисты нужны. И вот я как бы основную ставку делаю именно на это.
Угу. Илья, вот ты изучал все это время Кыргызстан, даже язык подучил. Когда ты приехал, это же первый твой приезд сюда?
Да, это был мой первый приезд. Я
ну и как впечатление?
Знаете, очень колоритно. То есть я примерно представляю, потому что я, будучи учась в Москве, я очень много уделяю времени на кыргызские новости, какие-то кыргызские... Ну, все, что связано с Кыргызстаном, смотрю, начиная от клипов, заканчивая новостями, статьями разнообразными.
Ты даже артистов наших местных знаешь.
Ну да, Табеков там все дела.
Вы знаете... У Ильи просто даже у нас в университете кликуха «Кыргыз». Все очень так весело.
Ну, у нас как бы в зависимости от группы, вот именно на нашей кафедре у нас как бы, то есть мы казахи, соответственно, как бы кыргызская группа, они кыргызы, азербайджанцы, ну и так далее.
К тему о кыргызах. Не секрет, что в Москве, в России в целом очень много кыргызов. Отличаются ли местные кыргызы от тех, кто находится в России? По манере, может быть, по характеру?
На мой взгляд, нет.
Я считаю, что нет.
Менталитет тот же. Но есть, конечно, они в первую очередь говорят на русском языке, да, но, в принципе, тоже мы в Бишкеке все время говорим практически на русском, да, только Илья может...
Смысл в том, что просто, мне кажется, единственный момент заключается в том, что просто кыргызы в Москве, они, так как это все равно диаспора, они очень тесно держатся. И, например, я могу сказать, что я очень часто, ну, я живу просто рядом со станцией Добрынинская, соответственно, там рядом посольство, я очень часто слышу кыргызскую речь. И мне кажется, что вот именно кыргызскую речь в Москве можно реально очень часто услышать. Ну, в центре, кстати говоря, да, особенно вот именно в районе Серой Ветки. Угу.
Ну, а все-таки, Илья, когда вот ты приехал сюда, разошлись ли как-нибудь твои теории с тем, что ты увидел здесь?
Ну да, то есть...
Например, какие?
Например, то есть я представлю, как выглядит Бишкек в центре, а вот окраины Бишкека, вот, то есть сейчас весна, все тает, и бывает некоторый момент, когда ты ходишь, особенно по Ошскому рынку, вот, по Ошскому базару, и весь в грязи.
В вот. Колорите.
Да, это очень колоритный, очень, как бы сказать, это...
Все ботинки.
Нет, на самом деле, я на всяких там рынках в Подмосковье и так далее.
Да, да, да.
Да, нельзя такое сказать, что это как-то
на самом деле, в Бишкеке хорошо. Нам понравилось. Мы еще ездили, как раз мы ездили в гости к своему преподавателю, который у меня ведет кыргызский язык. Она живет около Карабалты, Сосновка, деревня, вот, близ гор. И вот там нам особенно понравилось, потому что там был вот как раз кыргызский полностью колорит. Мы приехали, нас очень хорошо встретили, плюс мы еще попали на той. То есть первый день в Кыргызстане мы попали на кыргызский настоящий той. И как бы это было здорово. Успели покататься на конях, сходить в горы. То есть Кыргызстан встретил нас очень дружелюбно.
А помимо того, что вот ты увидел здесь внешнего облика города и так далее, какие-то еще, может быть, были впечатления такие, не знаю, хорошие или плохие?
Ну, мы вообще на самом деле как бы в Бишкеке, по хорошему счету, суммарно были, ну, дней 5.
Ну, есть некий тип человека, который живет, да, в Центральной Азии. И кыргызы, и казахи в совокупности очень гостеприимные. И это действительно так. Нас все время учили в университете, что вот казахи, там кыргызы, все конакчай, халык и так далее. Вот, и это действительно так. Но просто когда ты это учишь, это одно. Ты читаешь книжки, думаешь, ну да, про русских тоже можно сказать, мы очень гостеприимные, но на самом деле, вот честно, положа руку на сердце, кыргызы очень гостеприимный народ, потому что вот побывав на Тое, когда тебе все просто с такой роскошью дают, там все тебя обсыпают, это удивительно. Когда открывают дверь, вообще незнакомые люди предлагают тебе помощь, ну, нас это поразило. А так, по Бишкеку, ну, мне кажется, Илья должен быть доволен, потому что на самом деле здесь, ну, в большинстве люди говорят на кыргызском. Он мог хоть немножко попрактиковать язык, пообщаться.
Да, Илья, ты мог попрактиковаться, кстати говоря.
А ты стеснялся, Илья? Стеснялся говорить по-кыргызски?
Ну да, есть некий языковой барьер, вот.
Ну, просто на самом деле
он стеснялся,
думал, что...
Да.
Он стеснялся. Я
на самом деле, просто мои друзья очень любят на мной смеяться, и поэтому...
В следующий раз один приезжай.
Да, в следующий раз я приеду с своей группой на Иссык-Куль летом.
У нас на Радио Затык сегодня замечательные гости, ребята, студенты МГУ, которые изучают... Казахстан, Кыргызстан, историю, язык и так далее. Ребята учатся на кафедре стран Центральной Азии и Кавказа, и сегодня они нам рассказывают о своих впечатлениях. Все трое в Кыргызстане впервые. Это Соколовский Иван, Сапрынская Дарья и Бойцов Илья. И нам действительно не терпится много чего пораспрашивать, потому что вы люди со стороны, тем более люди, которые долгое время оставляли впечатление о наших странах, о Казахстане, о Кыргызстане. И вот теперь все, что вы читали, все, что вы изучали, вы смогли увидеть воочию. Мне будет очень интересно послушать, если вы между собой сравните Кыргызстан и Казахстан. В чем они отличаются?
Ну, во-первых, мне кажется, какая-то общая черта – это вот это вот советский какой-то отблеск. Он все-таки существует везде, на самом деле. Это объединяющая черта. Если говорить об различиях, то ну, в Алматы очень много высоток. Ну, такое маленькое замечание, но там очень много высоток, побольше, каких-то новых больших центров. В Бишкеке видно, что все строится, но оно не на таком уровне, как в Алматы.
Хотя вот в Алматы, на самом деле, общий тип застройки, старый, он абсолютно такой же. То есть это тоже достаточно невысокие, там 3-4 этажа, пятиэтажки стоят. Вот, ну и как бы понятно, что в Алматы все-таки, ну, то есть, видимо, бюджет у города больше, но по большому счету каких-то вот колоссальных различий, помимо наличия, ну, вот этих новых торговых центров.
И метро.
И метро, в котором поезда ездят раз в 13 минут, прошу прощения, ну, по хорошему счету, то есть действительно города достаточно похожи по именно по типу застройки и по внешнему облику.
Но можно сказать, что в Алматы намного больше русских людей. Ну, действительно, просто их встречаешь постоянно. То есть там на тебя, да, там на тебя не смотрят, как на иностранца, а здесь поменьше.
Ну, потому что вы выглядите как иностранцы, не за то, что вы русские. Скорее всего, так, на самом деле. Вообще хочется, не знаю, задавать вам, можно, миллион вопросов. Например, я не знаю, в каких сферах вы больше всего подкованы или что вам больше всего интересно, например, как стороннему наблюдателю и как будущим экспертам по региону. Например, мне хочется узнать, что вы думаете о том, что, например, о влиянии России в Кыргызстане и в Казахстане. Уменьшается ли оно сейчас со временем?
Оно, очевидно, все равно остается прежним, потому что существует организация, экономический союз, и, соответственно, чем крепче будут экономические связи, тем теснее будет и культурный обмен. В рамках той же универсиады можно посмотреть, да.
Многие люди... Пророссийские многие эксперты считают, что Россия, например, у нас в Кыргызстане не использует все свои возможности для того, чтобы в каких-то культурных, экономических направлениях вот владеть ситуацией, ну или присутствовать здесь. Угу. Вы как считаете? Потому что они говорят, что, например, допустим, западные страны очень хорошо используют, например, там какие-то разные проекты, НПО и так далее, что Россия могла бы там больше времени уделять каким-то культурным направлениям и так далее. Что вы думаете?
Ну, я с вами немножко не соглашусь в данном случае, потому что я, например, знаю, существует такая...
Ну, это не мое утверждение, я просто пересказываю.
Да, я понимаю. Ну, я имею в виду, что существует, например, такая как бы организация, точнее, миссия культурная в России, называется «Посол русского языка». И вот люди, студенты, уже там магистранты, они ездят по бывшему Советскому Союзу и бесплатно совершенно преподают русский язык в тех местах, где он не настолько развит, ну и будучи более, как бы, будучи экспертами в данной области. Вот.
В каких странах?
По всему СНГ они ездят.
Никогда не слышала. Респект, ты слышала об этом?
Даже впервые слышу, на самом деле.
Ну, вот, можете потом узнать побольше. У меня просто много друзей, которые как раз участвовали в этом, ну, в этой миссии, и как в числе стран был Кыргызстан, между прочим, тоже они ездили, причем в какие-то, не в Бишкек они ездили, а в какие-то аилы. И там вот преподавали. Ну, мне кажется, это интересная культурная такая программа.
К слову о русском языке. Я часто слышу, что именно в Средней Азии сохранился такой чистейший чистый русский язык. Вот, я в том плане, что...
Вот есть такой, да, есть такой, не знаю, расхожий миф, или что многие говорят, что якобы здесь. Ну, мне кажется, я с этим не очень согласна. Вы что думаете? Слышали когда-нибудь о том, что говорят местные жители, многие считают, что вот именно в Центральной Азии сохранился такой русский язык без всяких примесей, там, разных, не знаю, жаргонизмов или чего?
Ну, я считаю, что, например, в Кыргыз, в Бишкеке очень отличается русский язык.
Мне тоже так кажется,
То, что да, вот мы с Рахат обсуждали это, то, что очень много таких как топонимы, как сказать, которые русский никогда в жизни не поймет. Вот, те же абашки, джешки там и так далее. Вот, но я считаю, что...
Я не думаю, что на самом деле русский язык здесь сохранился в каком-то там первозданном виде. Это немного такое, это немного странно, просто потому что как бы влияние все-таки местного языка, оно неоспоримо, и даже вот, например, опять же, по примеру Алматы, ну, если русскоязычное население периодически вплетает в речь какие-то казахские слова, казахские фразы...
То же самое, что и здесь, да?
Да, то же самое, что и здесь. Поэтому здесь, мне кажется, здесь такой феномен культурно-лингвистического обмена, если позволите.
Илья, раз уж ты знаешь даже наших певцов популярных, скорее всего, ты следишь немного за политикой, наверное, как минимум немного. Что ты думаешь о предстоящих президентских выборах? У кого есть шансы? Кто может стать нашим президентом?
Хотел бы сказать, тоже жаль, что Атамбаев не хочет продолжать свою президентскую карьеру. У вас же есть шанс на второй срок у него, да, выбор?
Нет.
Нет?
Нет. Он может занять, он может быть президентом только 6 лет, ну, и его срок истекает.
Да, уже?
Да. У нас выборы этой осенью.
Ну, да, я знаю.
И сейчас вот все кандидаты начали понемногу открывать свои карты. А Атамбаева, это значит поклонник.
Ну, мне просто нравится политика его по отношению к России, то есть именно это с ним же пришло, вот и в ЕС он вступил, и более тепло он начал относиться к России, и с Путиным они друзья, вот. А что ждать от следующего президента, как бы я вот уже несколько раз говорил ребятам, что как бы не повернулся Кыргызстан в Китай. Вот, это немножко боюсь вот этого я, потому что не хочу терять работу.
Ты эгоист.
Нет, на самом деле я очень рад, когда кыргызский язык начинает развиваться. И вот.
Ясно. Спасибо тебе, Илья. У нас сегодня гости из России, студенты Института стран Азии и Африки МГУ, Соколовский Иван, Сапрынская Дарья и Бойцов Илья. Они приехали в Кыргызстан впервые, а все это время, 4 года, вы на 4-м курсе, да, по-моему, ребят?
Мы на 4-м,
Дарья, Иван на 4-м и Илья на 2-м курсе МГУ. Эфир веду я, Дюбек Багалиева из Бишкекской студии. Вместе со мной сегодня мой коллега Рысбек Улукбекулу. 4 дня вы здесь пробыли?
Ну, 5 фактически, ну, 5, на самом деле.
По хорошему счету.
Какая у вас была программа и что вы хотели обязательно увидеть?
Ну, прежде всего, мы хотели просто познакомиться с Бишкеком. Как бы я еду на разведку. То есть, вообще, я должен со своей группой летом еще раз сюда приехать повторно уже в самый расцвет туристического сезона на Иссык-Куль.
Ну, всей группой вы приедете?
Да, всей группой мы приедем сюда. А сейчас я приезжаю просто на разведку познакомиться, потому что у меня выдался шанс побывать в Бишкеке, и я сразу же собрался и поехал сюда. Прежде всего, я хотел познакомиться с городом, посмотреть на кыргызов, пообщаться с кыргызами, которые именно живут в Кыргызстане. Как мы уже говорили, в Москве большая диаспора достаточно. У меня есть несколько друзей кыргызов из Москвы, и они все постоянно первый вопрос, когда они узнают, что я учу кыргызский язык, бывал ли ты в Бишкеке? И очень, как бы, всегда говоришь, нет, не бывал, очень, они такие, ну, надо тебе обязательно сесть. Теперь вот у меня есть такая галочка, что да, в Бишкеке бывал, Манаса видел.
КМС пивал.
КМС пивал, да, на то и был.
И по усам текло, и просто не попало.
А вот, кстати, интересно, у вас есть друзья русские из Кыргызстана, из Бишкека?
Нет, у нас есть только друзья кыргызы.
Кыргызы у нас, да.
Потому что вот мне было бы интересно узнать, отличаются ли русские Кыргызстана от русских России. Потому что все-таки как бы проживание здесь в Кыргызстане накладывает свой отпечаток.
Кстати, это интересная идея, надо найти обязательно себе русского друга из Кыргызстана. Вообще-то об этом не думал. Я хотел найти только себе друзей кыргызов из Кыргызстана.
Язык надо же
прокатить. Ребят, мне вот что интересно. В прошлом году здесь отмечали столетие восстания 1916 года. И эта тема, она очень тонкая, и, возможно из-за отношений некоторых деталей каких-то стороны, как-то, не знаю, может быть, наши власти решили немножко обойти острые углы и отмечать эту дату не очень широко. И у нас до сих пор среди людей обычных не сложилось окончательного мнения о том, что вот эти трагические события, они случились во времена царской России. И до сих пор не все отличают, например, там, советскую власть от царской, и в общей этой ситуации перед ними стоит образ русских колонизаторов, которые вот это совершили. Что вы об этом думаете? Видите ли вы разницу? Какой, по вашему мнению, должна быть реакция, и что должны сейчас нынешние поколения кыргызов думать об этом, о том, что было вот 100 лет назад?
Ну, у меня как раз вот был период, когда я занимался именно историей колонизации Казахстана, и потом дальше продвижение на юг, соответственно, Кыргызстан, современный Узбекистан, Туркмения. У нас, например, в ВУЗе, именно вот в 16-м году, у нас не было никаких конференций, посвященных конкретно восстанию 16-го года в Туркестане, но у нас обсуждалась эта тема на кафедре, и причем достаточно активно, и поднимались, в частности, вот преподаватели с нашей кафедры, вот материалы архивные занимались, вот у нас, в частности, один профессор Зайцев, он как раз вот занимался этой темой. Причем достаточно активно, но мне кажется, что вот такая вот политика эдакого маневрирования в отношении темы колонизации, она немного неправильное. То есть, с одной стороны, понятно, что боятся такого обострения какого-то межгосударственного, межэтнического конфликта, но мне кажется, что это как бы история, и к истории нужно по возможности относиться максимально нейтрально. То есть, факт колонизации был? Был. Он был противоречивым? Был противоречивым. Но мне кажется, что вот на современном этапе отношений нужно как бы стараться все-таки смотреть в будущее, а не в прошлое. Прошлое – это важная часть нашей истории, и ее нужно знать. История – это важная часть нашей истории. Хорошо, что я это сказал. История – это важная часть нашей жизни, и о ней, ну, конечно, нельзя забывать, но мне кажется, что вот как бы делать из истории какой-то фетиш и устраивать танцы с бубнами вокруг каких-то острых тем, это тоже неправильно. То есть избегать и, наоборот, заострять внимание неправильно. Просто вот как бы вот факт.
Открыто обсуждать, да? Ну вот у нас очень популярны националистические идеи, и вот полгода назад очень много прозвучало мнение о том, что нынешние руководители России должны там как-то публично принести извинения или что-нибудь такое подобное сказать. Вы как думаете, правильно ли в этой ситуации себя повели руководители там России и Кыргызстана, то есть они не так же, как ты сказал, Ваня, они не заостряли на этом внимание и как бы, ну, особо обходить эту тему тоже не стали. Что-то было, ну, как бы, а вот некоторые говорят, что там Путин должен был извиниться и сказать, вот, простите за то, что мы такое совершили 100 лет назад.
Ну, мне просто кажется, что вот этот тема с коллективной виной, да, она может быть оправдана, да, в том случае, если тема с коллективной виной появляется непосредственно после того, как вот совершено какое-то преступление, да, вот как в случае с, ну, вот с фактом немецкой коллективной вины. Здесь, во-первых, здесь как бы тема такая довольно скользкая, потому что колонизация – это явление противоречивое. Любая колонизация – российская, английская, немецкая, голландская, какая угодно. И вот как бы можно посмотреть, на самом деле, мне кажется, что в данном случае необходимо как-то обратиться к опыту других держав, например, Великобритании той же самой, у которой достаточно активный опыт общения и коммуникации с уже независимыми государствами, бывшими колониями или хотя бы сателлитами. Мне кажется, что в данном случае именно вот такой более-менее нейтральный курс, курс такого примирения, но при этом, мне кажется, вот извиняться за то, что было 100 лет назад, ну, это немного странно, потому что вот как бы перед кем, кто перед кем должен как бы извиниться, потому что это вот как бы дети не должны страдать за ошибки своих отцов в данном случае.
Ну да, мы уже совершенно другое поколение, и мы как-то должны ориентироваться в будущее, надеяться на то, что наши связи станут лучше, крепче, мы будем состоять в одном пространстве экономическом, да, и дружить, и развиваться.
Так что согласна с вами. А теперь давайте немножко об экономике еще поговорим. Вот я так поняла, вы очень так ратуете за ЕАЭС. У нас вот в эти дни прям идет такая дискуссия.
Ну, мы можем сказать, что у нас тоже как бы особо людей, которые настолько довольны и видят результаты, к сожалению, пока еще нет. Есть какие-то минимальные результаты, но они не то, чего люди ожидали. Конечно, было бы хорошо, если бы все намного быстрее развивалось, и экономические связи как-то быстрее восстанавливались. Но, к сожалению, может быть, это из-за того, что Российская Федерация находится в санкциях, да, и происходят такие глобальные события, там, война в Сирии и так далее. Все это, может, влияет на какое-то более успешное развитие экономики между нашими странами.
Мы тут так поняли, что кыргызский, судя по всему, становится все популярнее в России. Но с чем это может быть связано?
На самом деле все восточные языки в Российской Федерации на данный момент набирают все большую популярность. И связано это, опять же таки, с той идеей, что Россия переориентируется на восток. В их числе, конечно, кыргызский язык, несомненно. Почему, например, такая достаточно, ну, мало студентов, к сожалению, его изучают? Ну, потому что, как бы, ребята, наверное, еще не понимают, что кроме китайского, есть еще регионы, как Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан и другие тюркские державы.
Ясно. Спасибо вам большое, ребята. К сожалению, время наше выходит, подходит к концу. И сегодня у нас на радио «Затык» передача «Перекресток». В гостях были студенты Института стран Азии и Африки МГУ, Сапрынская Дарья, Бойцов Илья и Соколовский Иван. Сегодняшний эфир вела я, Дюбек Бегалиева, и мой коллега Рыспек Улухпекулу.
Перекресток на радио «Азатык». «Азатык» в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азатык Медиа». В Mail.ru «Азатык KG», «Одноклассники» «Азатык». И наш канал на Ютьюбе «Азатык». Скачивайте приложение «Азатык» в App Store.